Я хочу,
чтобы мы посмотрели на четыре места в Библии, где говорится о людях, которые переносили испытания, и искушение это, как всегда, оно происходит на уровне наших мыслей и через искушение. Посмотрим Исаия.
Is defined here in Isaiah
55.
In verse 7.
В седьмой стих.
55:7. Let the wicked forsake.
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои.
Let him return to the
и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. И здесь Господь показывает нам путь спасения, и путь спасения это оставить нечестивые пути и помыслы свои, обратиться к Господу. Именно там мы хотим приземлиться благополучно. Это в месте, где Он нас милует, в месте благодати. И как мы сегодня пели, петь, прославлять и знать, что Он слышит, что Он благословляет, что Он наполняет нас, что Он дает нам помазание, как Своим людям. Какая привилегия! Давайте благодарить Его за это. Давайте благословить. Мы Его люди. Он великий. Я есть. Он также говорит нам, а вы есть. И потому что я есть, кто я есть? Вы мои люди. Потому что я есть сущий, вы мои люди. И Он дает нам свою саму природу, и мы можем жить в божественной природе. Это чудо, не правда ли, что вы и я можем жить в природе Божьей?
Now let's look at these four individuals. The first
Итак, посмотрим на эти четыре личности, которые приносили искушение. Первая личность — это Асав. В 72-м псалме. Он был левитом, исполнял важную роль в прославлении, как лидер прославления, как музыкант. Он, может быть, напомнит вам пастора Ти-Джея.
И
когда-нибудь на небесах мы увидим и пастора Ти-Джея, и Асафа, и они будут говорить о том, как они прославляли Бога на земле. И пастор Ти-Джея делает замечательную работу. Я с удовольствием упоминаю его в своем слове к вам сюда, и сейчас я это делаю не потому, что он меня об этом просил, а совершенно по любви к нему. И я не чувствую себя обязанным его, я делаю это свободно, по благодати. Аминь. Прекрасный человек, славный муж Божий. Итак, Асав проходил через кризис в своей мысленной жизни. И когда он размышлял, как злые люди, нечестивые, они процветают, и у него, его искушение это было, это жить в зависти. Действительно, зависть, мы знаем, что чрезвычайно злобная эмоция, поскольку она ведет нас к страшным результатам, и горечь, отвержение, разочарование в Господе. Все это происходит отсюда, из зависти. Посмотрите, когда люди смотрят на других людей и говорят, хотелось бы мне иметь то, что они имеют. Хотелось бы мне, чтобы моя жизнь была такой же легкой, как у них. Говорили ли вы это когда-либо? Когда нам кажется, что у всех других жизнь легче, чем у нас. И в конце концов вы находите, что ваша концепция их жизни была совершенно неправильной. Вы не понятия не имели, через что они проходят. И Асав проходил через что-то подобное этому. Он видел процветание вокруг него. И как сейчас мы смотрим вокруг и видим процветание. И он стал испытывать зависть. В 12 стихе он говорит: «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Они могут сделать все, что угодно, поехать на круиз по Карибскому морю, как, например, пастор Шабелли, который любит круизы. Когда я был в круизе вместе с ним, мне приходилось наблюдать за ним внимательно. И обычно я этого не делал бы, но я вам должен сказать, что он и загорал, и много времени проводил на воздухе, и я предупреждал его, что это может плохо закончиться. И однажды, когда я проходил мимо столов, где играли в азартные игры, я видел, как он стоял поблизости, и было такое ощущение, что ему очень хотелось включиться в игру. А потом он вдруг начал раздавать духовные трактаты. И это было изумительно наблюдать, как он это делал посреди азартных игр. В Массачусетсе всех интересует, что происходит с лотереей. И иногда на определенные дни недели вы идете в магазин, чтобы купить галлон молока, и приходится стоять в длиннющей очереди, потому что люди играют, и если они выигрывают, то они снова вкладывают деньги, покупают новые билеты. И иногда купить молоко занимает целые полдня. Итак, Асаф смотрел на людей, которых он видел. И в 13 стихе он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Как вы думаете, есть ли христианин в мире сейчас, думающий такие же мысли? И какой для меня потери времени было бы тогда? То, что время, которое я провел в библейском колледже, может быть, делая напрасно, я туда ходил. Я мог бы быть в это время заработать огромные деньги. Что я делал? Я очищал свои руки совершенно напрасно. Библия изумительна, потрясающе. Написано это было 3000 лет назад. Но здесь боголюбивый муж, который испытывал искушение думать мысли, которые мы думаем сейчас. И это происходило 3000 лет назад, потому что сердце человеческое такое же, как было. Сердце — это лукавое. И тактика сатаны такая же, как была раньше. И так, как привычно для нас, смотреть вокруг и говорить: «Почему у меня ничего нет? Почему я не замужем или не женат? Почему у меня нет хорошей работы? Почему у меня нет этой машины? Почему моя машина разваливается, мне приходится ее скотч-тейп склеивать?» Мы знаем Мишель Пратт. В церкви в Малборо. У нее была машина, которая у нее была 17 лет. 300 тысяч миль. И когда эта машина пришла уже в абсолютную негодность, и ей пришлось с ней расстаться, ее печали не было предела. Машина разваливалась, но Мишель была счастлива иметь эту машину 17 лет. Итак, Асаф испытывал искушение в мыслях думать злое. В 14 стихе он говорит: «И подвергал себя ранам всякий день и обличение всякое утро». Не напрасно ли я это делал? Он это делал, потому что он чадо Божье. Есть только один путь прекратить эти испытания. Перестаньте быть чадами Божьими. Но это уже поздно. Мы останемся детьми Божьими. И Он будет за нами, за нами гоняться и обличать. В 15 стихе Он говорит, что-то случилось. В 15 стихе произошло критическое событие. Кризис. Это момент благодати. И все мы испытывали эти моменты, когда наши мысли, мыслительный процесс идет в одном направлении, и как будто он ушел так далеко, как будто мы попадаем в пробку движения. И мы чувствуем, что мы достигли конца, и вдруг наступает критический момент, когда нас касается благодать. И мы говорим, подожди, о чем же я думаю в своих мыслях, что я допускаю в свои мысли. И это путь благодати, и это путь, которым Господь нам дает и послабление, и избавление от этого. И вот оно. Божественному промыслу. В 15 стихе мы говорим, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. Если я позволю себе такие мысли, если я буду свои мысли превращать в слова, то я окажусь неверным твоим людям, твоим детям. Мы начинаем думать о детях Божьих. Асаф начал думать, говорить о детях Божьих, как они благословенны, как они полны радости, как они любят Бога, и как они Ему доверяют во все времена. И Асаф был, испытывал стыд о самом себе, и он говорит, если я буду испытывать эти мысли, я позволю себе эти мысли, если я буду говорить о зависти, если я буду думать о том, чтобы я хотел из этого мира. Я буду лгуном перед детьми Божьими, потому что они верят в Тебя, Господь. И они заполнены Духом Святым, и они радостны, и они поют тебе аллилуйю. И когда они идут через огонь, то нет запаха дыма, потому что Ты хранишь их. И в контексте сегодняшнего дня мы можем сказать, что Асаф думал о теле Христовом. И Асаф вдруг понял, что в своих мыслях он был неверен, был неправ. В 16 стихе он говорит, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Я знаю, вы любите, когда вы приходите в Дом Божий и знаете, что у вас были трудности, и вдруг открываются двери, и мы говорим, да. Теперь я понимаю, теперь я уразумел. Во время прославления я говорю, я понял. Во время того, как поется песня, я говорю, да, я понимаю. Когда слово дается, я вдруг говорю, да, я понимаю. И Асаф понял правду. И это был путь, который Бог ему дал. Бог дал. И это было то благополучное место, на которое он приземлился, когда искушение... который позволил Господь, который даже Господь ему дал для того, чтобы он научился, познал, что такое место приземления. Я думаю, нам стоит подумать об искушениях. Искушение для нас — это новая возможность узнать, кто такой мой Господь. Это возможность для меня узнать, что у меня есть место приземления, где я найду мир. И второе, это вторая книга царств, когда Давид имел возможность убить Саула. 22 глава, 1 Царств, 22 глава. как, когда Давид мог убить Саула, и тем не менее. И когда Давид мог повредить Саулу, Господь ему говорит и показывает, каким образом от этого искушения избавиться, чтобы в его мыслях не было того, что не должно. И он сказал своим слугам, что я не посмею протянуть руку на помазанника Божьего. Возможно, мы в свое время сказали что-то или написали людям письма и изрекли то, что мы не желали сказать, и сделали не то, что должно. И нам пришли мысли, наконец, сделал ли я правильно, была ли эта мысль от Бога, отразили мы Бога, и тогда мы сделаем все возможное для того, чтобы как-то скомпенсировать то, что мы сделали, загладить свою вину. И так чувствовал себя Давид. Я этого не должен был делать. Я не должен... Да, даже то, что он отрезал у него край одежды, Давид даже об этом сожалел. И хотя Саул был полон зависти, Саул был полон злых мыслей, тем не менее, он помазанник Божий, и Давид чувствовал, что он должен был отдать этому честь. Мы должны чувствовать, кто люди, против которых мы хотим сделать что-то злое, кем они являются, что Бог имеет на них план. И вместо того, чтобы реагировать отрицательно на их поведение, нам нужно подумать о том, кто они в Боге, кому они принадлежат. Они помазанники Божьи, они Божьи помазанники. Это был для Давида момент благодати, и это был поворотный момент. Следующий в Новом Завете, Евангелие от Луки, 15 глава, история, которую вы, конечно, не слышали никогда. Это история о молодом человеке, который хотел получить все, что ему причитается. Он попросил своего отца отдать ему причитающуюся ему часть наследия, и он ее расточил, и закончил он в свинарнике. Да, действительно, это иллюстрация для всех, для нас. Были ли вы когда-нибудь в такой же позиции, свинарнике, духовно говоря, в духовном свинарнике? Я помню, когда я ехал на машине в Мейн, в дом своих бабушки и дедушки, мы проезжали мимо свинарника и коровы. И вы видели коров, которые паслись и ели траву. Но когда вы проезжаете мимо свинарника или свиней, нет, травы нет, ни клочочка. Страшная картина. Да, своего рода отвратительная картина. И посмотрите, представьте себе этого молодого человека, который жил в свинарнике, и пытаясь питаться отбросами. Ах, какая мысль. Надеюсь, что у вас сегодня будет что-то вкусное, хорошее на ланч, и вы забудете об этой части моего слова. Но этот человек испытал момент благодати, этот поворотный момент. И я говорю об этом именно потому, что бывает так, что мысли наши идут в одном направлении, и вдруг наступает какой-то момент, и мы оборачиваемся и в совершенно противоположном направлении. Это потрясающе, потому что мысли наши набрали силу, скорость, и Господь в своей милости, благодати говорит: «Стоп! Хватит. Я тебе даю мысль, которая повернет тебя в другом направлении». И Евангелие говорит, что сын этот пришел в себя. В 17 стихе говорит, пришед же в себя, сказал. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Мысль была об отце и о богатствах, которые были в его мыслях. Это богатство отца. И о том, что его отец, что есть возможность, что отец примет его назад и будет испытывать сострадание. Вот мысли, вот ситуация, когда мы в своих мыслях идем в одном направлении, и вдруг Господь нам дает, подожди, я сын Божий, и у меня есть отец, и отец этот несказанно богат. У него богатство милости и сострадания безгранично, и мне не надо жить в этом месте, где я пребываю. Может быть, мой отец примет меня в благодати. И эти минуты благодати, все мы, я знаю, мы испытывали эти минуты. И очень важно отметить эти минуты, потому что эти минуты, это как вехи в нашей жизни, когда мы в том месте, когда мы почти на пути к этому шоссе, где дороги перекрыты, где пробки, и Господь нам поворачивает вдруг наши мысли. И, может быть, вы не думали об этом, но пора подумать, Господь вас любит, и вы дети Божьи, вы помазанники Божьи, вы люди Божьи, люди Божьи невероятные, изумительные люди, они изумительные люди. Думали ли вы об этом? Вот эти маленькие, короткие мысли о теле Христовом, о любви Божьей, о нашем богатстве во Христе, они вносят изменения в нашу жизнь, как одна мысль от Бога может изменить всю нашу жизнь. Потрясающе! Одна мысль от Бога может изменить весь курс нашей жизни, повернуть нас в другом направлении и избавить нас от неверного пути, который привел бы нас в погибель. И мы снова возвращаемся к месту, как это место, где мысли Бога, их сосчитать нельзя, они безграничны. Нам никогда не наскучивает получать мысли Божьи. Они всегда новые, они всегда свежие, они всегда именно для этого момента, они всегда сейчас, потому что Он есть сущий. И Он говорит в этом моменте, говорит каждому из нас. И последняя ситуация. Это Римлянам 7 глава. Я люблю книгу к Римлянам, 7 главу. Поговорим об этом в заключение моего слова к вам. Не изумительно ли знать, что эти большие мужи Божии, и Асаф, и Давид, и Павел, что они проходили те же долины, через которые проходили мы, и они испытывали благодать, которая нужна была им для того, чтобы изменить их и сделать их тем, чем Бог хотел их сделать. И Павел в 7 главе к Римлянам он использовал 44 раза употребляет «я», «мне» и «для меня», «обо мне». 44 раза в этой главе. И Иов в одной главе говорил «я», «мне», «обо мне» 48 раз. Итак, об Иове мы говорим, Иов был безупречен и знал это. Иов знал, что он был безвинен. И в этом, конечно, была гордыня. И когда наступил важный момент, он стал защищать себя и подошел близко к обвинению Бога. Но в конце он говорил, пора мне закрыть свой рот. говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. И он говорит, что я сказал. Вот теперь его мысли принимают правильный оборот. Говорит, я это сказал? Как я мог это сказать? Был ли это я, кто говорил? Если у вас такие мысли, что я сказал? И он раскаялся, как он сказал. И он говорит, я раскаиваюсь. И этот безвинный человек в прахе и пепле раскаялся, потому что Господь его смирил. И в этом проблема всех разновидностей христианства, не основанных на благодати и милости, когда люди думают о том, что они праведны. Итак, Павел... Павел испытал и высокий, и одновременно низкий. Он говорит в 24 стихе, «Бедный я человек». И, наверное, это самые прекрасные, самые высокие слова, которые когда-либо сказал. Он и говорит о том, кто он сам есть. «Бедный я человек». Слова поощрения. «Бедный я человек». И, тем не менее, это есть слова поощрения. И так, бедный я человек, если мы скажем, каждый из нас, и мужчина, и женщина, бедный я человек, и ребенок скажет, о, бедный я ребенок, о, бедная я девочка, бедный мальчик, бедная я собака. Вот если мы будем продолжать в этом же духе, бедная я. Но это, однако, пункт, точка, когда освобождение пришло, когда он говорит, кто избавит меня от этого тела смерти. Он говорит, кто, наконец? И, наконец, он определяет местоимение, личное местоимение, не местоимение, первое лицо, я, мне, обо мне. Он говорит, кто? Он задает вопросительное слово. И, наконец, он употребил слово, которое не касается к Полу, к Павлу. Он говорит, он употребил слово, которое относится к Христу. Он говорит, кто? Слово, ответ у него нашлось мгновенно. Он говорит, уже это все произошло. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Ответ у него есть. Психиатр бы сказал, психолог сказал, нет, так легко это не может произойти, так легко не может быть. И так ты шел по этому порочному кругу, ты думал, ты говорил о себе, и я, и мне. И теперь ты можешь выйти из всего этого тупика простым признанием того, что Иисус мой Бог, мой Христос, да. Это так легко. Итак, момент благодати, когда я, наконец, понимаю, что работа закончена. Это момент благодати. Это мысль благодати. И я не хочу идти на это шоссе, где будет тупик. Я хочу оказаться здесь. В этом месте, в этой церкви, потому что мысли благодати, по этой мысли я нахожу себя в месте благодати, в присутствии Божьем, в одну секунду, потому что минута благодати, момент благодати дает мне истину. Аллилуйя! Будем молиться. Склоните головы и закройте глаза. Пока вы головы склонены, я хочу вам рассказать, вчера у нас было хлебопреломление, и женщина эта приняла Христа в четверг в Марлборо, а вчера она была здесь. Как изумительно, как прекрасно. Я не знаю, среди нас ли она сейчас, возможно, она уехала назад в Марлборо. Но я вижу, что вы здесь, и если вы никогда не приняли Иисуса в свое сердце Господом, если вы лично не попросили Его быть вашим Спасителем, Он любит вас. И ему все равно, что вы сделали в прошлом, где вы были, Он хочет спасти вас и дать вам дар вечной жизни. вы встретите его. И вы встретите его не только на основе того, как, что благое вы можете сделать. Вы встретите его у креста, где он отдал за вас свою жизнь. Он отдал свою жизнь за вас для того, чтобы прийти в ваше сердце. Помолитесь этой молитвой. И нашему Господу Иисусу Христу попросите Его прийти в вашу жизнь, спасти вашу душу. Я верю, что Ты умер за меня, и Ты сделал это за меня. Приди в мое сердце, Господь. Если вы молились этой молитвой, поднимите руку. Поднимите руку, поднимите ее высоко. Спасибо, Господь. Спасибо, я вижу одного, второго, третьего. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Господь, мы благодарим Тебя. Если еще кто-то, кто говорит, кто эту молитву произнес, поднимите руки, и вам дадут пакет с материалами о церкви вере. Поднимите руку.